эфире авторская программа Николая Тамразова.
Без разлук, без встреч, без песен мир совсем не интересен, а без женщин жизнь вовсе не нужна.
Ух, бабник. О, передача так называется.
Москвой ночь. Поэт сказал: уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не возродить. Но вот теперь мне хочется опять об этой невозвратности кричать. И дальше в этом же стихотворении: но остаются книги, и мосты, и песни, и художников холсты. Да, многому остаться суждено, но многое уходит все равно. Уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не возродить. Мне кажется, в этой справедливости поэтической все-таки, если мы очень захотим, если мы не будем безразличны, если наша память будет благодарной, можно. Потому что до той поры, до которой мы помним, человек, художник, те, кого мы любили и любим, не уходят от нас. Они с нами.
Маленький на окраине, вишня старая в палисаднике. Здравствуй, матушка,
здравствуй, батюшка.
Почему меня не встречаете? Заросла травой тропка милая, мох сырой вокруг с паутиною.
Здравствуй, матушка,
здравствуй, батюшка. Почему мне дверь не открыли вы? Спит зола в печи, охладелая. Счастья нет нигде, да и не было. Здравствуй, матушка,
здравствуй, батюшка.
Почему пуста скатерть белая? Утопил ведро скрип колодезный. В волосах моих нитка с проседью. Здравствуй, матушка,
здравствуй, батюшка.
Почему горьки слезы осенью? Кончается, у пустых икон послагается. Здравствуй, матушка,
здравствуй, батюшка.
Почему меня не встречаете? Здравствуй.
ходят люди. 30 марта исполнилось ровно год, как ушел из жизни народный артист России Валерий Золотухин. И вот сегодня с актером и режиссером, с директором музея театра на Таганке, с Юрием Дорониным, мы решили вспомнить об этом замечательном артисте, об этом удивительном человеке, об этом самородке, который, наверное, много в России было тех, которые последовали примеру Ломоносова, пришли в Москву пешим ходом. Но вот Золотухин, наверное, один из тех, сам себе открыл дверь Москвы, сам себе открыл дверь в искусство. Самородок, что там говорить. Валерий Золотухин. Здрасте, Юрочка, я рад вас сегодня приветствовать.
Здрасте, Николай Шуевич. Спасибо, во-первых, что позвали. И все-таки мы вспоминаем, многие об этом забывают, последнего художественного руководителя Московского театра драмы и комедии на Таганке. Валерия Сергеевича Золотухина, хочу сразу сказать, что я был против, чтобы он возглавлял театр, потому что это совершенно другая профессия. Он был замечательный актер, замечательно пел, кстати, писал очень неплохие книги. И я даже считаю, в кавычках, конечно, что театр его просто подставил.
Потому что... Ну, мы сейчас не об этом. Давайте сейчас не говорите о том. Вот, знаете, вот, правда, Юрочка, вы меня простите, что я вас перебиваю. Вот если есть полезность вот в этом, мы находим, вскрываем нечто, и наше вскрытие этого негатива помогает этому негативу не существовать, а наоборот, восторжествовать позитиву, надо об этом говорить. И для этого и призваны и газеты, и радио, тем более такого звучания радио, каковым является «Эхо Москвы». А если это уже сегодня бесполезно, да бог с ним. Давайте лучше о нем, о его теплоте, о его таланте. Он ведь действительно многогранный был мужик. И писал классно. Это же Шукшин, второй Шукшин.
Николай Шуевич, в моих, так сказать...
И актер замечательный, и певец замечательный, да и показала жизнь. Ну, я же сказал, писал классно. И даже больше, как вы подчеркнули сами, и руководитель-то, в общем-то, не из бездарных. В таком положении взял театр, в брошенности в такой. Значит, смог, значит, поверили, значит, есть в нем и руководящая была какая-то жилка. Вот об этом давайте, о талантливом русском человеке.
Давайте, вот в моих, так сказать, фолиантах музея я нашел уникальную запись. Все-таки все время, когда мы вспоминаем театр на Таганке, согласитесь, все время вспоминаем Владимира Семеновича Высоцкого, потому что это все-таки была какая-то очень высокая планка и в актерском смысле, и в человеческом, и, без сомнения, в писательском. И вот есть уникальная запись, как Владимир Семенович говорит о Валерии Сергеевиче, не только как о своем коллеге. Кстати, в очень известной анкете «Кто твой друг?»
Видите, вы удивительный. Это Юрий Доронин у меня сегодня в гостях. Удивительный хитрован. Удивительный. Я сказал в самом начале. Я сегодня пригласил Юрия Доронина, директора музея, значит, человека, который ко всему тому, что происходило за годы, многие годы существования театра на Таганке, имеет прямое отношение. Музей ведь это же собиратель всех начал театра. Мы с ним сегодня будем говорить о Золотухине. И он тут же перебрасывает хитрован, Юра, и вы тут же перебрасываете на голову Высоцкого. Что скажет Высоцкий? Мы успеем услышать, что Высоцкий, что скажет Доронин, директор музея, собиратель истин этого театра. Говорите, Юра.
Кстати, Николай Шуевич подвинул меня на эту должность, она исключительно общественная, как раз Валерий Сергеевич, потому что Юрий Петрович Любимов, основатель театра, он считал, что что театр – это ежесекундно, и ничего собирать, оставлять не надо. Вот был спектакль, прошел, и все, и он умер. Я, конечно, был против, и Валерий Сергеевич в этом смысле меня очень поддержал. И вот когда вот наступили эти тяжелые 90-е годы, и когда архивы просто выбрасывались на улицу, люди говорили, да кому это нужно?
А какие люди могли так говорить?
А вот я считаю, это чиновники наши, там, замдиректоры, хотя сами бывшие были актеры и режиссеры. Да кому нужен этот спектакль? Там живой, например, там или еще что-то. Нет, это все... Потом это очень пригодилось, потому что когда поняли, что без этого никак нельзя, особенно людям творческим, то, конечно, слава богу, все это восстановилось, отцифровывалось. И, кстати, огромную помощь Валерий Сергеевич мне оказывал. И как только он где-то что-то доставал, он тут же мне звонил. Слава богу, последние года мы жили рядом на Таганке. И вот эти вот уникальнейшие записи, потому что сейчас люди говорят, а что это был за театр? Что это был за театр? Кто-то его принимал, кто-то не принимал. Я помню, женщина пришла на гениальный спектакль «Борис Годунов», где Валерий Сергеевич играл Гришку Отрепьева. Она говорит, а что это у вас царь Годунова играл, Николай Николаевич Губенко? Что это он в каком-то халате? А где же корона?
Корона,
где же вот
видели.
Эти все?
Понятно.
Хотя главным все-таки в спектакле был текст, и вот эти пушкинские строки, они просто потрясали. Вроде мы все читали Бориса Годунова. И Валерий Сергеевич, кстати, потрясающим, в очень сложном рисунке играл. Один раз я к нему зашел после Бориса Годунова, он играл там в сапогах таких, снимает сапог, а у него сапог там хлюпает кровь, потому что у него была проблема всю жизнь с ногой. И я вот еще раз убеждаюсь, вот насколько важно в жизни выбрать свою профессию.
Конечно.
И ради этого можно пройти все. Ведь Валерий Сергеевич, к сожалению, в раннем возрасте повредил себе ногу, и так как это было все-таки в деревне, за этим особо не следили, у него к 14 годам он просто не мог уже ходить. И он рассказывал, что у него наступил момент, когда он просто решил уйти из жизни. Представляете, в 14 лет, потому что он видел, что вокруг молодые парни гуляют с алтайскими девушками, девушки все такая кровь с молоком, а я, говорит, ходить не могу без ножек.
Деревенский хромоножка, да.
Да, и он говорит, и я решил, ну, по крайней мере, мысленно уйти из жизни. И вдруг он включает радио и слышит голос Лемешева. И он говорит, меня так это потрясло, что я решил, нет, я не буду умирать, я стану таким же артистом, как Сергей Яковлевич Лемешев.
Не замечаю.
И он стал к этому
Сергей
готовить.
Сергей Яковлевич, голос, конечно, да. Действительно чарующий голос был. Что там греха таить? Может быть, он ни одного Валеру спас.
Да, конечно. Свои,
потому что это голос был, конечно, голос Бога.
Да.
Это был голос Бога.
Да. И вот Валерий Сергеевич стал готовиться, его, конечно, отговаривали, говорят, да куда тебе с такой ногой? Вот он стал заниматься, стал учиться играть на гармошке, распевался, когда родители, он рассказывал, уходили в поле, отец у него был председатель колхоза, то ему оставляли там крынку молока, а он на, так сказать, на ступеньках пел.
Иван Бровкин,
да.
С гармошкой.
Да,
репетировал, точно. Говорит, репетируешь. Давайте мы на этом сейчас остановимся.
Давайте.
Вот, знаете, по какой причине? По той причине, что дадим все-таки действительно сказать Владимиру Семеновичу Высоцкому что-то о своем друге, о Золотухине. А потом вот с этого места, где он, получая крынку молока, стал репетировать и готовить себя к поступлению в московский какой-нибудь театральный институт. Вот с этого мы после выступления Владимира Семеновича Высоцкого и продолжим.
Ну вот у нас, например, в театре есть несколько человек, которых вы знаете как артистов. Вот Валерий Золотухин. Оказалось, что он очень интересный писатель. Вышло две повести. Сейчас книжка вышла у него отдельно. Я пишу песни, стихи, музыку. У нас есть композиторы.
Вот видишь, удивительно, удивительно. то, что вот говорят, что в театрах, как правило, антагонизм, как правило, ненавидят люди друг друга, сжирают. Да нет же, вот подтверждением тому, настоящие таланты друг друга не терроризируют, не едят. Вот Володя Высоцкий отзывается о своих коллегах. И, наверное, вы, Юра, помните, был такой спектакль в театре на Таганке. Он назывался, ну, не спектакль, а такой моноспектакль, да. Что-то. Назывался он «Срезки».
А, «Срезки».
Сначала да, он назывался «Срезки», а потом уже «В поисках жанра».
Да.
Вот где участвовали и Золотухин, и Мишевич, да. Роман.
Юра пел, Медведев там делал пластику.
Это вот те таланты, которые поза рамками театра себя как бы могли показать в другой ипостаси.
Николай Шучевич, я вам еще расскажу один случай, не знаю, знаете вы его или нет. Валерий Сергеевич за день до спектакля «Антимиры», а он, как вы знаете, шел в 22 часа после вечерних спектаклей, ну, в общем, немножко перед этим перебрал и пришел на спектакль никакой. Он сел в кулисе, и к нему подходит Владимир Семенович и говорит: «Валер, чего?» Он говорит: «Ой, так плохо, я не могу». «Ты что, не можешь играть?» «Не могу». «А ты чего читаешь, какие стихи?» «Ну, вот эти». «А, я их знаю». Короче, сиди, и Высоцкий за Золотухина отыграл. Его партию помог и поддержал.
Вот давайте мы сейчас тогда позволим Высоцкому не за Золотухина, но все-таки в вечере, который мы посвящаем Валерию Золотухину, тоже принять участие, потому что и светлая память о Володечке у нас тоже живет.
Да.
Так что мы сегодня вспоминаем добрых. И самое интересное, что добрых, прекрасных и вам, и мне хорошо знакомых людей.
Да.
Это что очень тоже важно, что мы говорим о людях, которых мы знаем, не просто упражняемся в каком-то количестве и качестве слов, а каждое слово говорим от чистого сердца и абсолютно за все отвечая. Владимир Высоцкий.
А это песня Владимира Высоцкого.
Полчаса до атаки, скоро снова под танки, снова слушать разрывов концерт, а бойцу молодому передали из дому небольшой голубой треугольный конверт. И как будто не здесь ты, если почерк невесты, или пишут отец твой и мать. Но случилось другое, видно, зря перед боем поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала: «Извини, что молчала, ждать не буду, и все, весь листок, только снизу приписка, уезжаю не близко, ты ж спокойно воюй и прости, если что». Вместе с первым разрывом парень крикнул тоскливо: «Почтальон, что ты мне притащил? За минуту до смерти в треугольном конверте пулевое ранение я получил». Он шагнул из траншеи с автоматом на шее. Он разрывов беречься не стал и в бою над Сурою он обнялся с землею. только ветер обрывки письма разметал. И в бою над Сурою он обнялся с землею. Только ветер обрывки письма разметал.
Вот удивительно, как сегодня поют Высоцкого. Каждому хочется чуточку ему подражать, да, чуточку захрипеть, есть. Чуточку да. врезать.
А не получается.
А это не важно, получается, не получается. А вот Золотухин в данном случае показывает нам всем, а зачем?
Да.
Вот он по-золотухински поет, не надрывается, не хрипит, не выстраивает не из себя Высоцкого, не орет и не кричит, но говорит, а текст и музыка Владимира Высоцкого. Сам объявляет, что песня Высоцкого, но от Высоцкого ничего нет, да. кроме драматургии. А есть Золотухин со своей грустью, со своей золотухинской русской настоящей скорбью какой-то. И нет этого патриота, который пошел и умер там, и был предан любовью. Было просто эпизоды жизни, которые Володя нам рассказал. Рассказал Золотухину, а Золотухин поведал нам его. Молодец.
Николай Шурич, кстати, мне Вася Сергеевич рассказывал, что один из немногих артистов, кому Высоцкий доверял свои песни, вот как раз был Золотухин, и он рассказывал, когда они первые вот эти спектакли «Срезки» делали, то Борис Сергеевич там пел песню из «12 стульев», помните, да, где среди попасов, да. и он говорит, Владимир ко мне подошел, он говорит, что ты какую-то ерунду поешь, возьми вот у меня сколько хочешь песни, ну что ты поешь какую-то ерунду.
Вот. Кстати говоря, и ваш покорный слуга пел Высоцкий. Он мне принес Таборгу, ярмарку Таборга, Матаборга, в столице ярмарка. Да? Да, он мне лично своей рукой написал, сказал, там, Разочка, это твое. Вот, и я ее пел. Я был в его концертах, я себе позволил петь.
Ух, как
а он меня объявлял, да, сейчас там Разочка споет вам мою...
А записи остались, нет?
Я не знаю, ну, может быть, где-то. Мы же об этом не думали. Мы же были больные на голову. Мы плевали и не знали, что из-за рта вылетают монеты. Давайте вот с того места,
да,
когда, значит, Валерочка Золотухин
вот
остается с крынкой молока и репетирует.
Да, и он собирается в Москву еще, не зная, куда поступать, в что за институт. Вот. Ну, и, конечно, ни о каком самолете речи не было, но надо было ехать на поезде несколько дней с Алтая. И надо отдать должное, его папа прошел на очень большие, скажем так, жертвы. Вы понимаете, что такое в деревне корова в те времена? И он продает корову, дает Валерию деньги на билет, на житье, покупает ему швейотовый пиджак. Правильно я называю?
Швейот.
Потому что...
Швейот, да, был такой материал. Да.
И вот Валерий Сергеевич приезжает в Москву, как он интересно рассказывал, ему отец научил. Знаешь, как тебе найти нужный тебе институт? Ты про этот институт дорогу спроси у нескольких человек.
Если знаю.
Если сходятся...
Значит, оно.
Вот, значит, оно. Вот он так нашел этот институт, театральный институт, ГИТИС тогда назывался. И вот он туда приходит, а приехал он в выходной день. А ему говорят, выходной день, приходи завтра, а сегодня... Ну как, я же вот приехал с Алтая, столько... Ну, выходной, сегодня никого нету. А ночевать негде. И он рассказывает, что это просто удивительный случай. И он, значит, видит за забором хорошая скамейка, вокруг листья, деревья. Летом было дело. И он перелез через забор и лег на скамейку спать. Вдруг, говорит, утром в 5 утра там его будет, он открывает глаза, милиционер стоит. И говорит, ты что здесь делаешь? Он говорит, что, сплю. Что значит спишь? Ты что, просишь политического убежища? Но Валерий Сергеевич, не понимая, в чем дело, говорит, да мне плевать, бомбоубежище или убежище, дайте поспать. Оказывается, он перелез на территорию шведского посольства.
Неплохо, недурно.
Да.
И причем приличное посольство выбрано.
Да. И что самое интересное, надо дать должное, наверное, милиционеру, тот не стал его ничего, потому что все-таки он его, значит, выпроведил, да, напоил, кстати, говорит, горячим чаем, вот, и он приходит в институт, и что самое интересное, если он приходит, а ему там сторож говорит, слушай, что-то какой у тебя видок такой, он говорит, а что такое? Ну, волосы у тебя какие-то в разные стороны торчат, пошел бы ты хоть постригся, он пошел в парикмахерскую, ну, все-таки деревенская закалка, экономная, говорит, какая у вас самая дешевая стрижка? Они говорят, да вот такая-то, а дорого стоит? 3 копейки. О, давайте. А это оказалось под Лысого. И его подстригли под Лысого. В таком виде приходит в институт. Ну, фактически он прошел все экзамены. Самый сложный был вот этот вот коллоквиум, когда худрук курса говорит, а петь можешь? Он поступал, кстати, на актера музыкального театра. Это опереточный.
На опереточный. Да. А там, он, кажется, Ансимов там курсы набирал. Ну, не знаю, кто набирал тогда. Ансимов руководил, кажется.
Набирал испанец Гутерес. Он еще жив по сей день и недавно нам прислал письмо. Вот. И он говорит, а петь-то можешь? Ну, Валерий Сергеевич запел. А танцевать? Он говорит, вот здесь самое было тяжелое, потому что нога подводила. И вдруг Гутерес вышел в центр, так сказать, комнаты. Говорит, ну, вот давайте, я вот танцую, и вы танцуете. И Валерий Сергеевич, плюнув на ногу, стал танцевать. И он говорит, потом, говорит, когда я вышел, тоже нога растерта была до крови. У него одна нога была чуть-чуть короче другой. Но он подумал, что все, поступил. И, значит, ходит довольный. Значит, все прекрасно. Приходит, а в списках его нету. Он говорит, я так был потрясен и разозлен, что пошел к Гутиеросу. Слава богу, он был в институте. Говорю, вы что, меня не взяли? Да вы что? Вы представляете, вот представляете, как я сейчас приеду в деревню. Отец продал корову. Я лысый. Денег нету. Отец меня убьет. Действительно, отец у него был крутой. Кстати...
Ну, председатель колхоза, позор.
Да.
Сын председателя вернулся ни с чем.
Он говорит, ну как?
Да.
Вы что? Говорит, вы что, представляете, что со мной будет? Отец убьет меня поленом просто. И вот над ним жалились, и все-таки вот его взяли на курс. И уже на первом курсе проявились его прекрасные драматические таланты. И одна из помощников Гутерреса сказала, вы знаете, вам лучше все-таки готовиться в драматический театр.
Да.
Да. Там он встретил свою любовь, Нину Сергеевну Шацкую.
И он перешел, что...
Нет, он закончил как артист музыкального театра.
Да.
Уже в институте они с Ниной Сергеевной поженились. С Шацкой, и он уже стал, грубо говоря, москвичом. То есть уже вопрос с пропиской был решен. И по окончании, так как на курсе преподавали артисты театра Моссовета, его сразу приняли в театр Моссовета. Он там прекрасно о себе заявил, сыграл одну даже главную роль, но, как он рассказывал, совершенно случайно он зашел в какой-то дом культуры, где как раз Любимов показывал спектакль «Добрый человек» из Сезуана. И он говорит, я сразу влюбился в эту эстетику, в этот театр. Пришел к Любимову. Любимов говорит, а я вас уже видел. И сразу взял его в театр. Там буквально через 2 месяца после образования театра на Таганке. И он пришел туда как раз с женой, с Ниной Сергеевной. И вот фактически до конца своей жизни он проработал. Работал в театре на Таганке. И даже вот первый год он днем играл в театре Моссовета, а вечером в театре на Таганке.
У нас есть маленькая возможность. Вот да. Вы нам эту возможность предоставляете. Вы принесли отрывочек из спектакля «10 дней», которые потрясли мир.
Да, это там, по книге Джона Рида.
Ну, да, там Валера ярко как-то там демонстрирует. Ну, или это в шуме голосов?
Он. Нет, нет, там, по крайней мере, довольно серьезная, качественная запись. Это ходоки идут к Ленину, а их не пускает часовой. Сначала, кстати, часового играл Николай Губенко, потом Владимир Высоцкий, и вот сейчас играет Виталий Шаповалов, ну и несколько ведущих актеров, там Борис Хмельницкий, Иван Бортник, Дарвин Щербаков. Небольшой отрывочек, но очень яркие и показательные.
Неплохие имена. Давайте послушаем.
Давайте.
Да. Давайте послушаем. 10 дней.
Стоит Жуля перекрестки, стоит безмолвный, как вопрос, а старый мир, как пес безродный, стоит за ним пожавший хвост, а старый мир, как пес безродный, стоит за ним пожавший хвост.
Россию до границы царь наш кровью затопил, а жену свою царицу Колька Гришке уступил. За несклад духу не на духу, сочинителю по уху, сочинитель это я, а часового бить нельзя. Стой, кто идет!
А ну пошел к черту!
Тогда стой, стрелять буду.
Ты чей?
Мамин.
Вот дурак-то, а.
От дурака слышу.
Ну-ка, поди сюда поближе, что ты издаля-то не видать.
Из поста не было.
А ты! Гумот не распускай! А то встал на дороге, не памятник.
Памятники буржуям ставят, а мы их сносим.
А, ну так бы сразу и сказал. А то издалят хрен поймешь.
Ты что, браток, заплутал, что ли?
Да мне, браток, Ленина повидать.
Ленина? А тебе зачем?
Как это мне зачем? Рассказать ему про свою жизнь зачем?
Ну, тогда иди за пропуском.
Как?
За пропуском иди.
А, у меня документа-то нету.
А где же он у тебя?
Да я его, браток, на Сальце выменил.
Эх ты, услугу контрабанде делаешь.
Чего?
Да ничего! Как ты теперь без удостоверения личности будешь?
А на кой нам твое удостоверение личности-то? Паспорта-то я только так для покойников, потому как у них языка нет. А я вон наличной. Харя на месте, глядь, я и есть.
Ну вот ты эту харю заверни в газетку и обменяй на пропуск. Уйди с поста, уйди.
Ну да, ты свою, видать, уже обменял.
Договорись.
Погоди, браток, ну ты не серчай. Я ведь насчет буржуазии очень даже озлобленный. Мне бы я самую, как у вас говорят, матросов, мандату. Я бы их лоб...
Мандату. Я на зиме без всякого мандату ходил. По велению сердца, по совести, ну, понял?
Понял, правильно. По велению сердца хорошо, а с мандатой оно законнее.
Да народ волю свою проявляет, понимаешь? А ты все бумажку тянешь.
Ну вот народ волю свою проявляет, ты с меня документы не спрашивай.
Я себе веру спрашиваю. Свой, а чужой.
Да ты что? А не признал?
Не признал.
Ну, погоди, ну как? Ну, да ты что, милый? Ну, да разуй глаза-то, раз чужие-то без сапог-то ходят.
Тут всякие шастают. Только посматривай.
Да как же так? Ну, погоди, браток. Ну, да ты что, у меня же раны.
Уйди с поста, не нервируй, застрелю!
Мандату! Мандату, мать твою, перемать! Выправить можно! А вот шкуру такую раздубцованную на найди попробуй!
Эх, брат! Да где же тебя так расписали, а?
И где меня расписали, там уж меня нет.
Ладно. Ладно, проходи. Это у тебя почище любого мандату будет. Свой паспорт кровный. Вот ты по нему и спрашивай.
Теперь смотри. Обратно буду идти. Ты меня издаля приметь.
Так.
Я нервный. У меня это с той стрелять буду. Во где сидеть. Понял?
Понял.
Во где сидеть! Понял?
Я ж тебе сказал, понял.
Понял. Чем мужик бабу донял. Вот где сидеть, братишка. Понял?
Понял. Иди, я то раздумаю.
А, понял.
Да, браво. Шикарный был спектакль.
Да. Это Ваня Бортник, да?
Играет. Да, Иван Сергеевич, тоже мужичок, ветеран. Кстати, Валерий Сергеевич всегда его выручал, потому что он в театре был председателем правкома. А, ну, грубо говоря, там вторая точная личность в театре. А Иван Сергеевич иногда очень грубил начальству. И его то выгоняли, то принимали. И вот Валерий Сергеевич всегда ходил, за него просил. Ну, возьмите то на разовое, то на это, а потом обратно возвращался.
грамотный артист.
Вообще, Валерий Сергеевич нам был как, ну, скажем так, крестный папа.
Мы поехали, было 40 лет Высоцкому, мы поехали в Ворошиловград. В Ворошиловграде во Дворце спорта были концерты. И Ваня выходил перед Высоцким, читал сороковые, роковые, свинцовые, пороховые, павшие живые, где перед стулки шло, ну, все знаете вы это, да, это стихотворение. А Ваня, в общем-то, человек театральный, и в подобных ситуациях, в каких бывал Володя, до того времени еще, в общем-то, не бывало. И когда он вышел во дворец спорта и увидел это неимоверное количество простора и людей, он так заорал. Сороковые, раковые. Что он делал со своим? Он орал безумно. Высоцкий вышел, глаза квадратные больше, чем лицо, смотрит на Ваньку. А Ванька не понимает, что он делает. Он подминает под себя простор, расстояние. Народу 1015, наверное. И он... На второй он уже выйти не мог. Он сорвал голос до такой степени, что он уже ничего... Мы пришли в гримерку, что ты орешь? А он не понимает, что он... Ну, он не видел таких сумасшедших просторов. Артист, конечно, он от Бога, да, эмоциональный. Но вот познакомился первый раз, что такое дворец спорта. Вот тогда мы ему сказали, видишь, Вань, как трудно на эстраде работать. Все говорят, эстрада – легкий кусок хлеба. Вот они сейчас здесь с Валерием Золотухиным были в сцене. Бортник, народный артист России, да. И Валерий Золотухин тоже и народный артист России.
Можно я опять вот никак не обойдешь Владимира Семеновича, хочу еще рассказать один случай, мало кто об этом знает. Ну, вы знаете, что Любимов в свое время сделал спектакль Владимир Высоцкий, и, к сожалению, когда театр раскололся...
Но это то, уже когда Владимир Семенович не стал.
Да, то спектакль уже выпал из репертуара, потому что половина актеров ушло, кто-то ушел вообще в никуда, и спектакль не было. И вот вся страна отмечает 60 лет Высоцкому. Как вы помните, памятник открыли. И тут вдруг поступает сигнал с Запада от Любимого, что надо восстанавливать доктор Живаго. И вот мы с Валерием Сергеевичем восстанавливаем. И вот отмечается 60-летие. И я после очередной репетиции подхожу и говорю: Валерий Сергеевич, ну что ж такое? Вся страна отмечает 60-летие Высоцкого. Фильмы, передачи, памятник открыли. А театр, где он работал, никак это не отмечает. Он говорит: а что ты предлагаешь? Я говорю: Валерий Сергеевич, у нас был прекрасный спектакль Владимира Высоцкого. Давайте его восстановим. Я говорю: Юрий Петрович приезжает. Да не будет он восстанавливать. А дело в том, что вот Любимов приезжал буквально прям там на 10 дней, чтобы на фестиваль в Турцию отвезти доктор Живаго. Я говорю: Валерий Сергеевич, ну давайте как-то попробуем все-таки. Я говорю: я партитуру изучил. Я готов там все, так сказать, расписать, написать. И... А, понимаете, там была такая ситуация, Любимов не хотел ничего восстанавливать, то, что не приносило ему денег. Он в этом смысле после возвращения был человеком таким денежным, скажем. И восстанавливать спектакль за него никто не платил.
Ну, он уже вдохнул,
да,
воздух
вкус
Запада.
Запада, да. И вот приезжает Любимов, я говорю: Василий Сергеевич, пойдемте. Он говорит, ну, и он мне сказал гениальную фразу, мало, об этом никто не знает, то, что мы с ним были вдвоем. Он говорит: если шеф, он того называл шефом, не восстановит Высоцкого, я уйду из театра. Мы пришли к Любимову в кабинет, я там высказал свои предположения и ушел. Минут 40 Золотухин не появлялся, потом вышел такой, ну, улыбчивый, говорит: все нормально, давай восстанавливать. И вот благодаря Василию Сергеевичу по сей день еще этот спектакль...
Ну и замечательно.
Идет, где раскрыт...
Друзья познаются.
Да.
Вот так. Да. Хорошо, давайте мы тогда вот послушаем ту песню, без которой, наверное, уже никто из слушателей, которые знают Валерия Золотухина, себя его и не мыслят.
Да.
Потому что эта песня, конечно, из фильма «Бумбараш», она была его, настолько вот стопроцентно, да, его. Я не знаю, после Валеры поет ее кто-то? Ходит,
почти что никто не пел, потому что все, что я слышал, это было жалкие потуги.
Ну, потому что вот бывают вот такие песни...
Попадания.
Как после Клавдии Ивановны было очень сложно петь. После Муслима было сложно петь.
Да.
Но все-таки это были шлягеры, это легче. А это песня, которая не будь Золотухина в ней первооткрывателя всего этого начала и музыки, и слов, она могла бы и провалиться как песня. А вот Золотухина, присутствие там, его вот этот какой-то разгул голосовой, и его бестембральность голосовая, вот все-все-все вот легли в эту песню и сделали эту песню чисто золотухинской.
Кстати, этот фильм снимался на Киевской киностудии Медовженко и стал, ну, грубо говоря, его визитной карточкой. Потому что многие его видели и говорили: о, Бумбараш. Хотя Бумбараш, он и до, и после сыграл много интересных ролей в кино.
Ну, такой ярлык, как Бабочкин сыграл.
Да.
Да, сыграл, да. Чапаева, и все, и больше уже ничего не мог сыграть, везде Чапаев. Ладно, давайте послушаем эту замечательную песню «Ходят кони», Валерий Золотухин.
Ходят кони над рекою, ищут кони водопою, а к речке не идут, больно берег крут. Коням быть, кони хочут пить. Вот и
сегодня вспоминаем народного артиста России Валерия Золотухина. 30 марта исполнился ровно год, как он ушел из нашей жизни. Но он с нами, он среди нас. Вспоминают о нем друзья, вспоминают о нем коллеги, вспоминают сегодня и мы. Юрий Доронин, актер, режиссер, директор музея театра на Таганке. Спасибо, Юр, вы, правда, делаете большое дело. Понимаете, если мы никого не будем вспоминать, никого не будем помнить, то есть абсолютная гарантия, что нас тоже никто никогда не вспомнит. Вот я не знаю, достойны мы будем чем, чтобы того, чтобы нас вспоминали, это уже дело истории, но дело порядочности, дело человечности. Конечно, помнить с теми, с кем мы шли по жизни. И, может быть, многие из нас у кого-то учились, тех, кого вспоминают. А Валера Золотухин, он, конечно, был той личностью, глядя на жизненный поступок его, на актерский подвиг его. Конечно, у него учились, конечно, он был педагогом тоже. Я не знаю, преподавал он, не преподавал, это мне неизвестно. Но то, что у него учились, это абсолютно точно, потому что нет ни одного, наверное, настоящего большого мастера, у которого бы не учились, даже если он и не является педагогом того или иного института. Вы рассказали замечательный эпизод его поступления. Я просто был в восторге. Это вот шукшинские какие-то рассказы, да, когда как же я домой приеду, корову ведь продали.
Да, и лысый еще.
Ну, лысый-то еще бог с ним, скажет, мода такая в Москве. А корову-то продали. Да чего? Это замечательно. Это вот просто шукшинский рассказ.
И вы знаете, Кашевич, когда вот наступило вот это, так скажем, перестроечные времена, 90-е годы, у нас, например, даже в театре на Таганке 40% творческого состава ушло из профессии. Да ну, чё там, актеры, я вот уйду в бизнес. Вот. И я помню, некоторые актеры потом подъезжали к театру на зарубежных машинах, так сидели, показывали, типа, ну, чё вы там играете, а мы вот уже на «Мерседесах» ездим. И надо отдать должное. Вот Валерий Сергеевич во всех сложных временах, а действительно тогда для него, как и для артистов его популярности, я помню, он говорил, как я думал, вот выйду в советское время на пенсии, буду немножко подрабатывать, заниматься внуками. А тут вдруг, я вот помню, «Доктор Живаго» шел почти 4 часа. Ну, где-то 9:30 мы заканчивали. Я вижу, он берет гитарку и куда-то на халтурку. Но профессии не изменял, не уходил. Хотя были там рассказывал предложения и писательские. Кстати, потрясающие его дневники. Он мне рассказал один случай, извините за такое грубое слово, его достала одна его знакомая, которая говорит, вот сын хочет стать актером. Валер, помоги, помоги, помоги. И когда он пригласил этого сына в театр и послушал его, почему он хочет быть артистом, он говорит, знаешь что, вот давай так, прочти мои дневники. И потом я спрашиваю, Валерий Сергеевич, ну какая это судьба? Он говорит, а он когда прочел дневники мои, сказал, нет, не пойду в артисты. Я все понял, что это такое. И никогда, как бы он себя не чувствовал, я помню, «Доктор Живаго», ну ужасно тяжелый спектакль.
Понимаешь, в чем дело? Выбор профессии – это счастье. Да? Если человек угадывает, три нужно угадашки в жизни. Первая угадашка, у кого родиться,
так,
чтобы ты родился там, где тебя будут любить, что бы с тобой ни случилось, каким бы ты ни стал, тебя будут любить с самого твоего первого появления и по последнее дыхание твое. Это первое счастье. Второй элемент счастья – это нужно угадать в профессии.
Да.
Я своим студентам говорю, представляете, на улице слякоть, грязь, дождь, собаку никто не выгонит, любящую собаку. А я иду счастливый, спокойный, мне плевать на дождь. Я иду заниматься делом, которое я люблю.
Да.
И представьте себе, на улице солнце светит, погода потрясающая. А я еще и на любимую работу. Понимаете? Вот. И третье, конечно, спутник жизни. Вот три момента, которые определяют, на мой взгляд, полное человеческое счастье. Если ты выбрал человека, который тебя понимает, который вот ты понимаешь, твоя любимая профессия и любящие тебя родители, вот все, человек состоялся в любом времени, в любом возрасте. Луначарский говорил, что Маяковского как поэта родило время, а Есенин в какое бы время ни родился, он все равно был бы поэтом.
Да.
Он родился поэтом. Вот Валера Золотухин, он родился актером. Поэтому все эти перестроечные дела. Я когда был в Америке, первый раз в 90-м году, у нас нищета в стране была, жрать нечего. А там ребята на «Мерседесах» уже впарили такие мои москонцертовские ребята. И я говорю, ну, вы тут круто торчите. И они мне, знаешь, что говорили, Юр, Коля, вот если бы на этой бы тачке, да к москонцерту подъехать.
Да.
Понимаешь, вот, вот как ваши в 90-х поехали и к театру на Таганке. В театре получал 40 рублей, а тут приехал на «Мерседес». И так в Америке тоже все удалось. И «Мерсы» есть, и квартиры есть, и все. Но все это там, что наши племенники не видят. Надо же хвастануть перед кем.
Да.
Поэтому хвастануть было чем Валерию Золотухину? Своим талантом. А талант ни перестройки, ни любые другие формации подменить не могут. И, Юра, скажите мне, пожалуйста, вот вы близкий были человек в какой-то степени, я не знаю вашу близость, но все-таки раз работали вместе, то, наверное, эта близость имела место быть в той или иной степени. А вот враги были у Валеры Золотухина?
Вы знаете, нет. Я ни одного врага не помню, потому что, наверное, во-первых, он всегда был очень открыт. Вот как ты к нему не обратишься? Вы знаете, я вот хочу рассказать один случай, тоже такой очень показательный, вот именно к любви профессии. У него в семье произошла трагедия. Вы знаете, у него покончил жизнь самоубийством сын, и должен был идти спектакль, где он играл главную роль. И вот мы там в театре собрались и что-то стали думать. Так, может быть, кто-то за него сыграет. Все-таки такой день. А, это был день похорон. И как-то вот, ну как можно?
Ну,
вот,
да, похоронить да. ребенка.
И, значит, думали. Потом кто-то говорит: Доронин, значит, а ты попробуй-ка иди там, позвони, поговори. Мы последние года просто рядом жили. И я захожу, говорю: Валерий Сергеевич, вот там насчет спектакля, там может отменить. Он говорит: да ты что? Говорит, наоборот, это меня так поддержит. Ты что? Нет, я обязательно буду играть. И он пришел и отыграл. Замечательно отыграл. Еще один случай, я вспоминаю. Вы, наверное, видели этот спектакль. Там Высоцкий играл «Послушайте» Маяковского. Да. Где Валерий Сергеевич играл одного из Маяковских. И вот, значит, он где-то был на гастролях. Его сильно продуло. И он пришел скрюченный, но вот как знак вопроса. И говорит любимому: Юрий Петрович, может быть, как-то, ну, пускай четверо отыграют, ну что ж, я весь скрюченный. На что Любимов, как опытный актер, он говорит: Валер, ты болеешь. А когда сейчас будешь играть Маяковского, то Маяковский не болеет. И это было потрясающе, Николай Шуч. Вдруг выходит Золотухин, все нормально.
И болезнь отступает.
И болезнь отступает. И что самое было потрясающее, я потом зашел за кулисы в конце спектакля. О, это было потрясающе. Вот выходит из-за кулис Маяковский Золотухин. Вдруг он, наверное, снимает внутри себя одежду Маяковского. И вдруг опять скрючился. Но самое интересное, что он очень скоро выздоровел. Любимый всегда говорил: профессия лечит, ребята.
Конечно, лечит.
Лечить
не профессия, нет, любовь к профессии.
Любовь к профессии, да.
Любовь к профессии.
Да, и недаром я недавно услышал, мне рассказали, что когда, вы знаете, Миронов умер на спектакле «Фигаро», то его когда везли в скорой помощи уже со спектакля, с инсультом, он что-то договаривал. И когда спросили у врача, о чем он там говорил, оказалось, что он дочитывал монолог «Фигаро». Вот, представляете, какая любовь. И...
Да, уходит. Ходят люди, их не возвратить, их тайные миры не возродить, но нужно помнить. В этой памяти вообще самое, наверное, дорогое, что имеет человек от природы, это память. Потому что все остальное проходит. Все остальное претерпевает степень девальвации, степень... Посмотрите, что с нами делает с годами время, с нашей внешностью, да?
Внешность,
какие
да.
красавицы, девушки наши, и потом смотрим их через 30-50 лет, и они на нас смотрят то же самое. И ничего не может природа сделать с нашей памятью. Она может нам или в этом отказать, что мы ее теряем, но с глубиной и добротой памяти она сделать ничего не может. Она подарила нам ее навсегда, как самую драгоценную палочку-выручалочку. И когда нам грустно, трудно, больно, мы обращаемся в те прекрасные времена, где мы были молоды, красивы, где нас окружала любовь зрительская, любовь друзей, любовь близких, родных. И она нас снова, эта память, поднимает на какие-то крылья и позволяет идти, позволяет шагать. И мы не одиноки. Поскольку у нас есть память, мы всегда в окружении близких и родных.
Николай Шуч, и спектакль «Владимир Высоцкий» заканчивал Андрей Сергеевич строчками Владимира Семеновича: «Немногого прошу взамен бессмертия. Прошу покорно, голову склоня, в тот день, когда отпустите меня, не плачьте вслед во имя милосердия».
Мы не плачем, мы вспоминаем, мы помним, мы любим. Валерий Золотухин.
Сосна и ель стоят в одном ряду. До неба вырастут они в 2000 году. Ты тянись, росточек тонкий, поднимайся до небес. Будет лес для вас, потомки, корабельный будет лес. Да ой-ой-ой, да ой-ой-ой. Беру я саженцы в росе и в землю их кладу, чтоб кто-то прятался в тени. В 2000 году ты тянись, росточек тонкий, поднимайся до небес. Будет лес для вас, потомки, корабельный будет лес. Да ой-ой-ой, да ой-ой-ой. Для вас, потомки, в борозду я саженцы кладу, чтоб по реке спускался плод, чтоб земля не кузел народ, чтоб лес шумел во всей красе, чтоб шар земной не облысел. В 2000 году будет лес шуметь, качаться, и зеленою весной будут милые встречаться, целоваться под сосной.